Нелюбовь сочетала Давидова прадеда, старика Бооза, с молодою моавитянкою Руфью, и не от настоящей глубокой любви, а только от случайной греховной прихоти стареющего владыки родился Соломон. В священной истории, так же, как и в общей, половая любовь не является средством или орудием исторических целей, она не служит человеческому роду, поэтому, когда субъективное чувство говорит нам, что любовь есть самостоятельное благо, что она имеет собственную безотносительную ценность для нашей личной жизни, то этому чувству соответствует и в объективной действительности тот факт, что сильная индивидуальная любовь никогда не бывает служебным орудием родовых целей, которые достигаются помимо нее. В общей, как и в священной истории, половая любовь в собственном смысле никакой роли не играет и прямого действия на исторический процесс не оказывает. Ее положительное значение должно корениться в индивидуальной жизни. Какой же смысл она имеет здесь? Статья 2. И у животных, и у человека половая любовь есть высший рассвет индивидуальной жизни. Но так как у животных родовая жизнь решительно перевешивает индивидуальную, то и высшее напряжение этой последней идет лишь на пользу родовому процессу. Не то чтобы половое влечение было лишь средством для простого воспроизведения или размножения организмов, но оно служит для произведения организмов более совершенных с помощью полового соперничества и подбора. Такое же значение старались приписать половой любви и в мире человеческом, но, как мы видели, совершенно напрасно. Ибо в человечестве индивидуальность имеет самостоятельное значение и не может быть в своем сильнейшем выражении лишь орудием внешних ей целей исторического процесса. Или лучше сказать, истинная цель исторического процесса не такого рода, чтобы человеческая личность могла служить для нее лишь страдательным и приходящим орудием. Убеждение в безотносительном достоинстве человека основано не на самомнении, а также и не на том эмпирическом факте, что мы не знаем другого, более совершенного существа в порядке природы. Безотносительное достоинство человека состоит в несомненно присущей ему абсолютной форме, образе разумного сознания. Сознавая, как и животное, пережитые и переживаемые им состояния, усматривая между ними ту или другую связь и на основании этой связи предваряя умом состояния будущие, человек сверх того имеет способность оценивать свои состояния и действия и всякие факты вообще не только по отношению их к другим единичным фактам, но и ко всеобщим идеальным нормам. Его сознание сверх явлений жизни определяется еще разумом истины. Сообразуя свои действия с этим высшим сознанием, человек может бесконечно совершенствовать свою жизнь и природу, не выходя из пределов человеческой формы. Поэтому-то он и есть высшее существо природного мира и действительный конец мироздательного процесса, ибо помимо существа, которое само есть вечная абсолютная истина между всеми другими, то, которое способно познавать и осуществлять в себе истину, есть высшее, не в относительном, а в безусловном смысле». Какое разумное основание можно придумать для создания новых, по существу более совершенных форм, когда есть уже форма, способная к бесконечному самоусовершенствованию, могущая вместить всю полноту абсолютного содержания? С появлением такой формы дальнейший прогресс может состоять только в новых степенях ее собственного развития, а не в смене ее какими-нибудь созданиями другого рода, другими небывалыми формами бытия». В этом существенное отличие между космогоническим и историческим процессом. Первый создает, до появления человека, все новые и новые роды существ, причем прежние частью истребляются, как неудачные опыты, частью уже вместе с новыми внешним образом сосуществуют и случайно сталкиваются между собой, не образуя никакого действительного единства вследствие отсутствия в них общего сознания, которое связывало бы их между собой и с космическим прошлым. Такое общее сознание является в человечестве. В мире животных преемство высших форм от низших, при всей своей правильности и целесообразности, есть факт для них самих безусловно внешний и чуждый, вовсе для них несуществующий. Слоны и обезьяны ничего не могут знать о сложном процессе геологических и биологических трансформаций, обусловившем их действительное появление на Земле. Сравнительно высшая степень развития частного и единичного сознания не означает здесь никакого прогресса в общем сознании, которое также, безусловно, отсутствует у этих умных животных, как и у глупой устрицы. Сложный мозг высшего млекопитающего столь же мало служит для самоосвещения природы в ее целости, как и зачаточные нервные узлы какого-нибудь червя. В человечестве, напротив, через повышенное индивидуальное сознание, религиозное и научное, прогрессирует сознание всеобщее. Индивидуальный ум здесь есть не только орган личной жизни, но также орган воспоминания и гадания для всего человечества и даже для всей природы. Тот еврей, который написал «Вот книга рождения неба и земли» и далее «Вот книга рождения человека», выражал не только свое личное и народное сознание. Через него впервые просияла в мире истина всемирного и всечеловеческого единства. И все дальнейшие успехи сознания состоят лишь в развитии и воплощении этой истины. Им незачем и нельзя выходить из этой всеобъемлющей формы. Что иное может сделать самая совершенная астрономия и геология, как не восстановить вполне генезис небес и земли? Точно так же высшую задачу исторического познания может быть только восстановить книгу рождения человека, то есть генетическую преемственную связь в жизни человечества, и, наконец, наша творческая деятельность не может иметь высшей цели, как воплощать в ощутительных образах это изначально созданное и провозглашенное единство небес, земли и человека».